Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Сердце красавицы склонно к измене и к перемене, как ветер мая.
А я не считаю, что физическая это измена. Своему второму мужу я не изменяю, да. Первому, даже когда я его любила, я изменила.
В этом выпуске о любви и разлуке. Личный опыт.
И только мы легли, я говорю: Господи, если ты есть, неужели ты меня не накажешь? Не успела я додумать эту фразу. Звонок в дверь. Моему мужу он прибежал, в шкафу лежал его блокнотик. А муж открывается блокнотик, а там мой. Вот с таким членом.
Это подлецы. Один раз женится, потом всю жизнь жене изменяет. А настоящий мужик, он любил, сразу женится. Снова влюбился, разводится, снова женится на другой. Вот я такой, наверное.
О любви и разлуке минут через 20. Начнем же с другой темы. Столы зеленые раскрыты. Зовут задорных игроков Бастон и Ломбер, стариков и вист до ныне знаменитый. Присоединимся и мы к пушкинским задорным игрокам. Первая половина «Поверх барьеров» посвящена картам. Среди участников бывший картежник, профессиональная гадалка и историк культуры, профессор Иерусалимского университета Роман Тименчик. Карты – один из предметов его исследований. Наша беседа началась с вопроса, каково происхождение карт, есть ли у них национальность.
Происхождение карт темно и непонятно. Считается, что карты появились в Европе в конце 14-го, начало 15 века. По наиболее распространенной версии, они были внедрены в культуру сначала для развлечения слабоумного Карла VI. Считается, что они происходят откуда-то с востока. Кто хочет вывести их из Египта, кто из Индии. С картами происходит то же самое, что с цыганами. Они такие пришельцы в европейскую культуру, и обязательно хочется им найти таинственное родословие. Хотя наиболее спокойные ученые склоняются к тому, что это Китай первой половине XII века. Энциклопедия Британика говорит, что самые ранние карты, пришедшие с востока, использовались для ворожбы. Они были не картиночные карты, а это было только 4 пронумерованных масти. И тогда они еще не включали 22 карты Большого Аркана, которые, по-видимому, появились позднее. Как сформулировал в своем стихотворении Ямбы, русский поэт Иннокентий Анинский, сам одно время своей жизни заядлый, запойный картежник: «Вы карты, если что, в одно и то же время, приманчивее вас, пошлее и страшней». Вот эта двойственность характеристики, думаю, что простирается на все эпохи. Карты преследовались так или иначе по-разному всегда. В русском уложении, уголовном уложении 1649 года картежников предлагается трактовать так же, как воров, то есть рубить им пальцы.
Есть ли у карт, так сказать, социальная принадлежность? Грубо говоря, это игра низов или верхов?
Есть очень любопытные случаи, когда смыкаются самые верхи культуры с самыми низами культуры. Ну, например, первая научная работа Дмитрия Сергеевича Лихачева о карточном арго и о ритуале карточной игры среди достаточно простых людей, достаточно простые игры в акульку, в свои козыри, которые он написал, будучи в заключении на Соловецких островах, которая и была опубликована впервые в узколагерном специальном журнале «Соловецкие острова». Так что карты, которым вообще свойственен некоторый универсализм, некоторая оправданная претензия на то, чтобы быть моделью мира вообще, сводят самые верхи и низы культуры.
Какие самые известные скандалы связаны с картами?
Из недавних примеров история с Ходосевичем, с Владиславом Ходосевичем, который сам любил и знал толк в картах, который в 28-м году напечатал статью под названием «Пушкин. Великий банкомет». Уже была анонсирована в печати большая его работа «Игроки в жизни и в литературе», но такая патриотическая, консервативная эмигрантская печать подняла по этому поводу такой скандал, чтобы, значит, не соединять тему национального гения с темой карт, что эта работа так и не была написана. Скандалы возникали в жизни до того, как были отражены в литературе. В частности, потрясшая всю Москву история 1802 года, когда князь Александр Голицын проиграл свою жену Марию Григорьевну, рожденную Вяземскую, проиграл в карты не менее известному в Москве персонажу, меценату, масону, сыну гетмана Разумовского, Льву Кирилловичу Разумовского, состоялся развод, вторичное замужество, что по тем временам было грандиозным скандалом. Мироощущение 20 века добавило, что в картах, можно сказать, есть некоторые эрос, и не случайно фольклор ставит их в отношение дополнительности и такой зеркальности. Не везет в картах, повезет любви.
Откуда такие колоритные названия игр в карты? Вист, бридж, покер и колоритная карточная терминология? Колода, рубашка, бубновый туз?
Современные английские словари, например, затрудняются указать этимологию слова «покер». В Вебстере, например, стоит вопросительный знак. А к слову «бридж» дается странная этимология, по-видимому, русского происхождения. Вообще очень существенно для репутации карт ощущение иностранного их происхождения, ощущение пришлости, будь то с Востока, из России или Запада. Филологи сделали такое наблюдение, что фамилии игроков, шулеров в русской литературе, они всегда окрашены какой-то иноземностью. Довольно часто они польские, как Загорецкий в «Горе от ума». Иногда восточные. Бубновый валет, слово, которое потом стало названием художественной группы русских художников, во французской традиции давно употреблялось как синоним плута, мошенника. Это Ганя Иволгин в «Идиоте» говорит, что она, Настасья Филипповна, всю жизнь меня за бубнового валета будет считать. Бубновый туз, по обычному объяснению, восходит к такому ромбику на шлепке на спине арестанта, которую якобы прилаживали для того, чтобы удобнее было целить ему в спину в случае побега. Во всяком случае, все они так или иначе отсылают к стихии такой темной, полууголовной, сомнительной.
Профессор Тименчик, для вас лично карты – это предмет исследований или еще и предмет страсти?
Структура нашего разговора мне напоминает одну пьесу Введенского, разговоры о картах. Три игрока говорят, что давайте сыграем в карты. Каждый из них говорит, без карт я никуда. Где карты, там и я. И так далее, и так далее. И вот они всю ночь проговаривают на тему о своей любви к картам. Ночь кончается, и они довольно расходятся тем, что вот и обвели ночь вокруг пальца, вот и поговорили о картах, не сыграв. Нет, я в карты не играю. Может быть, к сожалению, как говорится, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Каждому человеку отпущена какая-то своя не бесконечная порция азарта, наблюдательности, темперамента, любви к риску. Я предпочитаю этот капитал вкладывать в другое, в исследовательский поиск, который тоже связан с риском. Тут тоже рискуешь и тут тоже проигрываешь, но кто не проигрывает, тот и не выигрывает.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу, посвященную картам. Мой очередной собеседник Александр Шлепянов, лондонский бизнесмен, коллекционер, кинодраматург и любитель карточных игр. С чего началась его любовь к картам?
Это в студенческие годы началось. Карты – это были мои университеты. Они мне помогли узнать, какие люди бывают на свете, помогли узнать, что такое советская власть. У меня был приятель, футболист Витя Набутов. У меня как раз в это время умер отец, денег совершенно не было. Я был студентом первого курса. Я попробовал какой-то честный труд. Оказалось, что платят ужасные копейки, позорные. А Набутов научил меня играть в карты, в преферанс. И повел меня к цеховикам. Это было между Садовой улицей и публичной библиотекой ленинградской Салтыкова-Щедрина. И там было что-то вроде притона, но выглядело очень прилично. Владелица, некая Лидочка, такая дама 45 лет, с богатым прошлым, она сдавала, видимо, эту квартиру под игру в карты. И девочек приводила картежникам, цеховикам. Кто такие цеховики, сейчас объяснять не надо, потому что теперь все цеховики. Это люди, у которых были подпольные цеха, как бы. Они делали кофточки всякие. Трикотажная. А так вот в этом притоне это был такой, как англичане называют свой Лондон, melting pot, так это был такой котел, куда одновременно попадали и партийные, и строительные, и советские боссы, и крупные какие-то ГБшники, и работники АБХС, руководители торговли, верхушка уголовного мира. Это была форма перераспределения доходов. Например, взятки, нужно было дать какие-то крупные взятки, специально проигрывались деньги какому-нибудь там советскому человеку. Среди картежников я находил удивительно интересных, интеллигентных людей, кстати. Они читали то, что я никогда не читал, и то, что в университете не преподавали, они знали Марселя Проста, они знали там Хемингуэя. Короче говоря, они для меня открывали западную литературу просто. Все они играли в преферанс.
В чем, по-вашему, секрет успеха в карточной игре или секрета вовсе нет?
Разные игры, разные секреты, я бы сказал. Но вот две принципиально разные игры, преферанс и покер. Преферанс – это игра коммерческая, игра, в которой нужно терпение, нужно считать. Нужен определенный склад, такой коммерческий склад личности, чтобы хорошо играть в преферанс. И нужно, конечно, чтобы шла карта. Значит, тут секрет успеха в мастерстве, в выдержке и так далее. Либо, когда люди играют ради денег и пошли играть вдвоем, сговорились, так сказать, друг другу подыгрывать, то, что называлось в Ленинграде «играть на слам», то это уже, в общем-то, жульничество и... Секрет там простой. Но что касается покера, а покер – это королева игр карточных, то там секрет заключается в твоей силе личности, в индивидуальности. Тебе могут карты не идти вообще. Ты можешь бесконечно блефовать. И вот от твоих актерских, так сказать, способностей, от силы духа зависит победа.
Вам попадались шулера?
Первый шулер, которого я встретил, в Ленинграде в 50-е годы, был мастером спорта по пинг-понгу. То есть, видимо, человек, одаренный в смысле реакции всяких и физических, так сказать, действий, ловкости рук и так далее. И вот этот человек мог сдать себе любую комбинацию. Мог сдать себе десятерную игру, мог сдать себе мизер. И делал это практически незаметно. Просто когда он это показывал, я понял, как это делается, и впоследствии уже всегда шулера различал по звуку тасовки карт. Такой специфический звук, жик-жик-жик, такая затасовка, то, что называется, когда человек складывает как бы себе специально комбинацию. И потом он сдает себе нужную комбинацию.
Что вам особенно запомнилось в вашей картежной карьере? Крупный выигрыш или крупный проигрыш?
Выигрыши как-то не очень запоминались. Проигрыши, да, раза два. Однажды я проиграл в Москве некоему югославу покер, причем в покер. А в покер я думал, что я играю очень хорошо. Пришлось его пригласить домой. У меня была коллекция неплохая, и он там у меня снимал со стен разные вещи. Это трудно забыть.
Как относились ваши близкие к вашей страсти?
Жены относились с удовольствием. Во-первых, потому что я уходил надолго из дома и не мешал им жить. Во-вторых, потому что приносил деньги, как правило. Мама относилась, для нее это травма была. Когда я студентом стал играть в карты, она ужасно страдала. Ей казалось, что это конец, что я куда-то качусь на... какое-то страшное дно.
Уже несколько лет вы живете в Лондоне. Вы играете в карты в Англии?
Я совершенно не играю в карты в Англии. Я играл два раза за 6 лет, и то тогда, когда приезжали мои играющие друзья из Москвы. Потому что в России в те годы, при прошлом режиме, карты заменяли, компенсировали отсутствие нормальной какой-то человеческой деятельности, борьбы, активности. А сейчас тут столько борьбы, что не за карт.
Позвольте представить вам гадалку, профессиональную гадалку. Ее зовут Кира Сабгир. Она живет в Париже. Наши слушатели скорее знают Киру Сабгир как профессиональную журналистку и писательницу. Кира, гадание – это, помимо прочего, еще и вера в то, что будущее существует еще не наступив, еще не став настоящим. Вы лично в это верите?
Дело в том, что я не просто верю, а знаю. Вот, например, если вы бы рисовали какую-нибудь картинку, где был бы такой пейзаж, дорога, солнце, равнина, а по дороге идет человечек, для него не существует будущего, потому что он знает только то, что было до, и то, что происходит в тот момент, когда он на каком-то участке. А вот для меня, создавшего этот рисунок, есть все одновременно. Я вижу начало-начало, концы-концов этой картинки. Поэтому, если существует кто-то, кто нас сотворил, наверняка он тоже видит все сразу.
Говорят, что к гаданию человека побуждает неуверенность, необеспеченность, тревога.
К сожалению, в большинстве случаев это так. В основном вопросы типовые. Выйду ли я замуж? А сейчас очень часто, еще чаще, будет ли у меня работа. Но есть еще и какие-то люди, у которых просто существует выбор между двумя решениями. Эти люди интереснее. Например, ко мне однажды пришел один негритянский царек, который работает рядом в ЮНЕСКО, и застенчиво спросил у меня, стоит ли ему убивать собственного брата и садиться на трон вместо него. Но я видела пленного орла и сказала, посадят вас.
Вы не относитесь как к конкурентам, скажем, к авгурам, которые предсказывают по крику и полету птиц, или к хиромантам?
Мне кажется, что все стараются, кроме двух категорий. Это цыган и негров. Они прекрасно гадают, но они не хотят говорить правду, потому что боятся наказания.
Во французском гиде астрологов вы названы в числе лучших 200 французских гадалок. Как вам это удалось?
Оказалось, что у меня побывала инспекция, такая, которая иногда анонимно приходит в ресторан, и там потом проставляет в каких-то гидах звездочки. По-моему, я даже представляю себе, кто это был. Одна милая дама с нашими вежливыми глазами, с которой я поговорила, разложила карты, она меня послушала, потом вдруг сказала, вы совершенная прелесть, расхохоталась и ушла.
Как вы находите клиентов?
Я иногда даю объявления, очень нечасто. Там я изображена в виде какой-то эскимоски, это кто-то меня так нарисовал с трубкой. В общем, я там, к счастью, неузнаваема. Причем у меня очень маленький анонс, потому что чем он меньше, тем лучше, как ни странно, психологически. А кроме того, нет молва из уст в уста, но больше всего, между прочим, денег принес мне вот этот самый гид. Для меня это мир. Вот как я рассказывала вам об этой картинке, в какой-то момент, когда я раскладываю их так, как я их раскладываю, для меня это немножко творческий процесс, как вот в «Защите Лужина», когда он видит шахматную доску, еще ничего не понимая, видит в одном углу угроза, в другом углу, в общем, наоборот, какой-то кайф идет. Вот я вижу, откуда-то на меня идет холодок угрозы. Я еще не понимаю, почему. В другом полный кайф. Я понимаю, что вот это замечательно. Плохо, когда кайф в прошлом, угроза в будущем или над головой. Существует вид судьбы, где линии сходятся к горизонту, как на перспективе Джотто. Вот этим людям, откуда бы они ни шли, ждет одно и то же. И вы знаете, я решаюсь это сказать. Но я пытаюсь сказать это так, чтобы человек, который сидит напротив меня, не только, скажем, не ужаснулся, да, но даже если он ужаснулся, чтобы порадовался, я говорю, слушайте, раз это неизбежно, встретьте это как человек, идите прямо, смотрите вперед за горизонт, ведь это интересно. И кроме того, знаете, что вашим близким гораздо хуже, чем вам. Уговорите их на ваших похоронах плясать и петь. Ну а кроме того, вы знаете, что мы бессмертны, пока живем. И если даже наша жизнь оканчивается через несколько часов, все равно в них бесконечное количество секунд. И даже черная из них – это черная жемчужина. А иногда они говорят, да не хотим мы никаких жемчужин. А я говорю, тогда боритесь. Тогда боритесь до последней секунды. Потому что, может быть, вы обманете судьбу, и дорога, которая сходится на горизонте, окажется опять между параллельными колеями.
Вы слушали передачу о картах и картежниках. Говорит Радио Свобода, поверх барьеров.
Еще он не сшит твой наряд подвенечный, и хор в нашу честь не споет. А время торопит возниц обеспеченный, и просятся кони в полет.
Любовь и разлука. Личный опыт. Записи Екатерины Лушниковой.
Я вышла замуж. Я встречалась с молодым человеком с 15 лет. Я верила, что у нас любовь искренняя, чистая и настоящая. Ждала его из армии.
Ксении 23 года. Она учительница английского языка. Замуж вышла в 19 лет, сразу после окончания школы. Брак был заключен по любви, но оказался неудачным.
Прошло какое-то время, и я поняла, что разочаровываюсь в человеке, это совсем не тот, с кем я хотела бы провести свой остаток жизни. Когда прошла любовь, прошла эмоциональность. Раньше мы скандалили, я его била посуду. Потом наступило разочарование, я стала спокойнее, я стала циничней.
Сердце красавицы склонно к измене и к перемене, как ветер мая.
А я не считаю, что физическая это измена. Своему второму мужу я не изменяю, да. Первому, даже когда я его любила, я изменяла. Но я этим не горжусь. Это просто констатация факта. Ну и так случалось, и для разнообразия отношений всякое бывало. То алкоголь, а то моментом. Секс — это вообще мое увлечение, о. Не вижу в этом в целом ничего криминального. Я бы и сама могла простить измену, в общем-то. Но нерегулярную любовницу. Это способ разнообразить отношения, почему нет? Многие люди изменяют друг другу, я вообще не уверена, что он был верен мне, потому что я жила с ним далеко друг от друга и проконтролировать его не могла. Но первую инициативу в разводе проявила я. А так, неизвестно, сколько бы эти отношения тянулись. Он меня ненавидит. Но я не знаю, за что. Не знаю, я считаю, что все, что не делается, все к лучшему. Моя философия носит отпечаток фатальности. И я правда верю, что как случилось, так и случилось.
В конце туннеля яркий свет, и я иду. Иду по выжженной траве, по тонкому льду. Не плачь, я боли не боюсь, ее там нет. Я, может, больше не вернусь, а может, я с тобой останусь.
Сколько ни топи, а в доме холодно. Не согреться ни тебе, ни мне. Видно, наломали дров мы с молоду. Те, что греют только по весне.
Валерию 67 лет, он ветеринар, работает в цирке. У него 3 жены и 5 детей. О женах и возлюбленных Валерий сочиняет стихи.
Уже мне ветер парус потрепал, рули не держат заданного галса. Простите мне, с кем я не переспал, особенно кому не домогался. Секс. Слово-то какое, да? В Советском Союзе секса не было. Я знаю, что такое брак. Любовь, которая заканчивается браком, вот это нормально, понимаешь? Это подлецы. Один раз женится, потом всю жизнь жене изменяет. Это подлецы. А настоящий мужик, он влюбился, сразу женится, снова разводится, снова влюбился, разводится, снова женится на другой. Вот я такой, наверное. А там первая, вторая жена, там дети работают, разные. Много семейных. Это цирк, это все спят под одним одеялом.
Быть женой на Черном море – это просто здорово. Ни одна дурная мысль не приходит в голову. С женой же, да? Как стемнеет, спать ложимся. Чуть рассвет на море мы. Мы от этого балдеем, не знаем горе мы. Да, все здорово, прекрасно. Хорошо на море нам. Но почему же ты, Валера, смотришь все по сторонам? Дорогая моя Оля, я за ревность не виню. Если муж твой на диете, дай хоть посмотреть меню.
Я никогда на такие темы не разговаривал. Чего же вы меня разговаривали? Утром на море выходим, народу мало еще, приходит девушка, такие шорты красивые, у нее сама красивая, загоревшая такая, снимает эти шортики, ныряет, и ее не видно. Мужики, которые тут одиночные, мало народу, все встают, где же она? Она обратила внимание своим появлением, своей яркой внешностью, и вдруг она исчезла под водой. Все встали, смотрят, где же она? Я поднялся, смотрю, нет ее. Нет, 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 утонула что ли? Море, море, куда она могла спрятаться? И вдруг у самых буйков, где-то почти 100 метров она всплывает наверх и ложится на спину. Нифига себе, говорю, да она что, русалка, дельфин, как она может так нырять? Слава, я, наверное, узнаю, в чем дело. Ты ныряешь, как русалка, я завидую тебе, не тони, всем будет жалко. Подумай о своей судьбе. У меня секрет один, мой папаша был дельфин. Ну а где же ты купила эти чудные трусы? Те трусы из Краснодара. Мы с тобой совсем не пара. Ты спросил про погоду, а ты сразу, прямо, сходу про трусы заговорил. Ну, подходы, ну и нравы, будто дали мне отравы. Но ты прав, вах, 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 вах. Счастье, в общем-то, в трусах. Однажды я еду из Москвы, когда зашел в купе, там уже два мужчины сидели, раздражили, все. И... Вот третьим будешь, говорят. Я говорю, почему третьим? Еще кто-то придет, наверное. Поезд тронулся, Вятка. Залетает девушка, уже минут 15 поезд идет. Она села в другой вагон, потому что опаздывала. Заскакивает, черная, загоревшая, фигурка такая, точеная. Сбрасывает все с себя, и остается стринги. Мужики, ну, ну ты нормально, как тебя зовут, что, чего? Она смеется, разговаривает с ними, но не говорит. Они, как тебя зовут, как зовут? Она молчит. Это безобразие, я не могу здесь. Взял листок бумаги, в коридоре что-то, думаю, напишу, что ли, да. Ну, через 5-7, наверное, захожу. Подошел, она в верхней полке лежит. Ты мне нравишься. И глаза, и губы, волосы.
не загоревшие всего две полосы. Целую нежно, тебя ласкаю. А кто такая, я сам не знаю. Она Наташа руку тянет. Те просто обалдели мужики. А сила поэзии, конечно, сразила ее. И потом она разговорилась. А вот мой телефон. Наверное, мы сошли с ума. С утра вино, а вечером похмелье. Как удержать напрасное веселье, румянец твой, о пьяная чума.
Человек проживает определенный отрезок жизни, достигает пенсионного возраста. Ну, кажется, только жизнь начинается. Как говорила женщина, я после 50 я почувствовал себя настоящей женщиной. Кстати, налейте еще 50. Жизнь дается один раз, а удается еще реже. Жизнь далась, но не удалась. Но последнее жене не изменял.
Душой и телом ослабев, я погасил свою жаровню. Еще смотрю на юных дев, а для чего уже не помню.
Он сидел, ждал на лавочке, пока уйдет мой муж. И не успел свет мужа простыть, как он уже как нарисовался.
Людмиле 53 года, она домохозяйка. Замуж вышла в 20 лет после окончания техникума за красавца. Красавец оказался неверным мужем. В отместку Людмила решила изменить сама.
Сценарий такой, по-быстрому раз-раз-раз-раз, легли. И только мы легли, прости меня, Господи, за богохульство, я говорю, Господи, если ты есть, неужели ты меня не накажешь? Не успела я додумать эту фразу. Звонок или в дверь, или открывается дверь, я уже точно не помню этот момент. Я этому мужику говорю, спрячься за занавеску, вот на балконе темные занавески. Он спрятался в шкаф. А моему мужу он прибежал в шкафу, лежал его блокнотик, в котором были записи. Он отстал от поезда, который уехал в Болгарию без него. А муж открывает за блокнотик, а там мой. Вот с таким членом. Голый, да, вот с таким вот членом, да. Представляешь, я говорю, даже в кино такого нету. Ой, в результате приехал он с Болгарии. Значит, книжечку дает ребенку одному, там какую-то жвачечку, какую-то еще что-то такое. Ну вот по мелочам, вот такие вот мелочи, что вот копеечные подарки. А я спрашиваю, дорогой, а мне подарок? Он сказал, пусть тебе подарки те дают, которые у тебя в шкафу сидят или стоят. Я сказала, я все понимаю. Это само собой. Но я же смотрела твоих детей. А что, я не заслужила подарок? Ты 2 дня ездил, отдыхал. Я твоих детей смотрела. Что, я не заслужила подарок? Он сказал, я буду подавать на развод, дорогая. Ты, пожалуйста, не обижайся. Я посоветовал с судьей, там с этим я совсем консультировался. Сказали, чтобы я написала о том, что ты гуляешь, поэтому я развожусь с тобой. Нет, так я говорю, так ты бы написал правду, написал бы про себя, какая разница? Ну, нет, я вот проконсультировался, мне сказали так написать. Ну, ладно, что делать? Как говорится, вылез и шел шат в грязи. После этого этот человек молодой, который, он обсекал мои пятки, он обсекал пороги, он как тот кот, он бегал, он везде меня останавливал, он везде проходы не давал. Он сказал, я бы хотел, я говорю, что ты хотел, мальчик, что ты хотел, ты уже все сделал. Ты не мог потерпеть, не мог подождать. Ты приперся уже, как говорится, след мужа не простыл. Все, мальчик, ты уже свободен. А что ты еще хочешь? Ты хочешь на мне жениться или как? Я так просто с тобой, как говорится, трахаться. Я не буду. Мне 2 детей, которых мне надо растить. Ты понимаешь? Я тебе не сучка, и на сучку я с тобой не собираюсь тут это вот, понимаешь? Если ты хочешь, если ты без меня не можешь, как ты утверждаешь, ты же ах-ах. Давай, я согласна. Ну, это, конечно, все это было так. Главное это вот получить удовольствие, остальное все по боку. Никто ничего не хотел. Ну, в общем, мы развелись. Судья, значит, ну, уже разводит вроде нас так все. А потом спрашивает, что вы берете, диван или кровать, что вы берете? Брат-то нечего. Кошмар. Короче, развели и ничего. Пришел он ко мне домой, а мы перед этим купили большую радиолу за 171 рублю. Еще на те деньги. Там и много-много программ, и там все. И, ну, весело, конечно, хорошо. Музыку мы любили, все. И вот он заходит в квартиру и говорит, дорогая, я у тебя ничего не брал, ну, ничего ж не дали взять, как говорится. Он бы взял. Я тебе все оставил. Я хочу взять это вот радио. Я говорю, забирай, дорогой. Ты мне все оставил. У меня дети. У меня цирк, и театр, и кино, и музыка. А тебе скучно? Бери радио, слушай его.
Мы сами раскрыли ворота, мы сами счастливую тройку впрягли. И вот уже что-то сияет пред нами, но что-то погасло вдали.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Екатерины Лучниковой «Любовь и разлука».
Жена мужа сковородкой, ручка отвалилась. Не, Тефаль плохая фирма, зря она хвалилась.
Александру 55 лет. Он работает в сфере культуры. Певец и музыкант фольклорного ансамбля «Аказия». В этом же музыкальном коллективе выступает его жена Надежда. Вместе они уже 30 лет. За это время случалось всякое.
Вместе живем. Конечно, были и трудности, и всяко притирались. И до сих пор, может, притираемся. Ну вот, единственное, что могу сказать, что с ним всегда интересно. Если я как-то расстроюсь, он утешает меня своими позитивными мыслями. Так, мы жили, а потом раз, разбежались. И ушел он так, знаете, короче, он положил в книжный шкаф. Ну, что за бумажка? Я стала прибираться. Что за бумажка? Поворачиваю, и там написано: «Надя, я ухожу». Было так просто написано: «Я ушел». И я поняла, что это он ушел. Нет, я решила, что не побегу я. К нему я даже подозреваю, что были у него женщины. Вот с другим мужиком, даже я... По работе было у меня такое, что много общалась с мужчинами. Мне даже вот в голову не приходит, что вот даже бывает такое, что ну как это с таким мужиком, например, женщина живет? Вот не могу представить. Настолько он мне противен бывает. Ну вот правда, я вот не могу представить себя без него. Саша, какой же ты у меня хороший, легкий. Ну я уже сейчас, по истечении какого-то времени, я поняла, что действительно, зачем вот оскорблять друг друга всяко-всяко, там, ну, если что-то поднадоело, друг друге что-то не нравится, вот просто разойтись какое-то время, отдельно пожить, поразмыслить, снова вернуться и все. И...
Знаете, когда человек лежит под наркозом, под общим наркозом, он раскрепощается полностью. Вот что у него есть на душе. Так вот, когда она была под общим наркозом, там все потом умилялись. Она лежит на спине, поет песни и говорит: «Какие вы все хорошие, как я вас всех люблю».
Я потом проснулась и сама, да, «Я вас всех люблю, я вас всех люблю».
Пускай со временем осыпался вешний белый цвет, детский смех в доме слышится, без него и счастья в жизни нет. Ах, судьба, судьбинушка, главное сбылось. Благодарю тебя, рябинушка, за спелых ягод гроздь.
Случайность это или судьба, но сейчас все герои этой передачи счастливы в браке. Александр и Надежда помирились. Валерий женат третий раз, его жена моложе на 30 лет. Людмила вышла замуж второй раз и новым мужем довольна. Ксения тоже встретила свою судьбу.
Меня познакомила одногруппница с молодым человеком, сказала, что он очень начитанный, умный, интересный, но ему нужна компаньонка, чтобы ходить вместе в кино, гулять, проводить время. Я увидела его и подумала: это будет мой лучший друг. А потом он признался через какое-то время, что он меня любит. Я была очень шокирована, но решила попробовать. Потом поняла, что сама его тоже очень люблю за то, какой он есть. Я искала мужа, который умнее меня и морально сильнее. Я считаю, что решение в доме должен принимать мужчина, то есть решающее слово за ним. Он должен защищать и оберегать женщину. Со вторым мужем он взял всю ответственность на себя, он заботится, оберегает меня. Я к мужу чувствую нежность, это желание обнять, согреть. Сейчас я счастлива в браке. Ну, в смысле, мелкие перебранки бывают разногласия, но бурных скандалов у нас нет. Я всегда, когда захожу домой, если я устала, говорю: так, ты меня не трогай, я сяду, Сама с собой я переварю, и потом к тебе подойду и буду готова к общению. Хорошо? Он скажет, угу, хорошо, все. Я успокаиваюсь, и потом мы с ним нормально общаемся. Но вот сейчас я люблю человека по-настоящему, и вот сейчас я поняла на данный момент, что изменить я ему не могу. У меня родители прожили 25 лет вместе. Они любят друг друга очень страстно. Они живут далеко друг от друга, но перезваниваются, они звонят друг другу по 3 раза в день. Я именно мечтаю о вечной любви до гроба. Если ты не веришь в любовь, то для чего тогда жить?
Святая наука, расслышать друг друга сквозь ветер на все времена. Две странницы вечных, любовь и разлука, поделятся с нами сполна.
Вы слушали передачу Екатерины Лучниковой «Любовь и разлука». Радиоантология современной русской поэзии. Стихотворение петербургского поэта Александра Кушнера, лауреата престижных литературных премий, автора многочисленных сборников лирики, книги эссе.
Прощай, любовь. Прощай, любовь, была ты мукой. Платочек белый приготовь перед разлукой и выуть уж искомкой вновь. Какой пример для подражания мы выберем, какой размер. Я помню чудное желание и пыль гостиничных портьер. Не помню, жаль. Не помню, жаль, оса, впивайся, придумать точную деталь и приукрася надсаду выдать за печаль, сорваться в крик, в тоске забиться, я не привык, и муза громких слов стыдится, в окне какой-то писк возник, кричит птенец. Кричит птенец, сломавший шею, за образец прощания по Хемингуэю избрать, простились и конец. Он в свитерке по всем квартирам висел с подтекстом в кулаке, теперь уже другим кумиром сменен с Лолитой в драмкружке. Из всех услад. Из всех услад одну на свете ГГ ценил, раскрыв халат. Над ним стареющие дети, как злые гении, парят. Прощай, старушка, этот тон, мне этот тон полупристойный претит. Ты знаешь, был ли он мне свойствен или жест крамольный. Я был влюблен. И твоей руки рукой коснуться казалось счастьем, вопреки всем сексуальным революциям. Прощай, мы станем старики. У нас в стране при всех обидах то хорошо, что ветви в окне, и вздох, и выдох, и боль, и просто жизнь в цене. А нам с тобой... А нам с тобой вдвоем дышалось вольней, и общую судьбой вся эта даль и ширь казалась не только чай и час ночной. Отныне врозь припоминаю шаг твой встречный и хвостик заячий волос, на волос был от жизни вечной, но сорвалось, когда уснем. Когда уснем смертельным мертвым, без воскрешений, общим сном, кем станем мы рисунком стертым? Судьба других рисуй на нем. Поэты тем и тяжелы, что всенародно касаются сердечных тем. Молчу, мне стыдно, ты свободна, на радость всем. Любовь свободна, мир чаруя, она закона всех сильней. Певица толстая, ликуя, покрыта пудрой, как статуя, и ты за ней. Пускай орет на всю округу, считаться грех, помашем издали друг другу. Ты сейчас, отдернув руку, прекрасней всех. Эпиграф из Тютчева. Отвечая встречным взглядом непорочными лучами, расходились поздней ночью, в темноте толпились горы, туч на них висели клочья, кончен пир, умолкли хоры, под обрывом сохли сети, как при лунном мягком свете дышит ночь теплом и счастьем, как там строки на две трети загромождены причастием, опорожнены амфоры, опрокинуты корзины, сжала руку над запястьем, друг мой, я ведь не из глины, обходя во тьме заборы, вспомню римские руины. Стилизация ли это, или античного поэта, перевод неадекватный, дым мне снится ароматный, как же видел город вечный, небосвод над ним проточный, сумрак статуи увечный, мир почивший невозвратный. Но милей под пылью млечной мне любовный пыл порочный, безоглядный, скоротечный, среди тьмы бесчеловечной, друг любимый полуночный.
Александр Кушнер в радиоантологии современной русской поэзии. Радио «Свобода» поверх барьеров. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает и поет московский драматург и режиссер Александр Басов.
Отец и мать были люди довольно музыкальные, хотя никогда этому не учились. В семье все время пели, много пели, и когда я начал петь, я сам не помню. Это было как-то так естественно. Я начал с балалайки. Как-то мой дедушка, выпив водки, придя с работы, висела на стене, долгое время висела сувенирная балалайка. Они почему-то во всех домах висели, все покупали эти сувенирные балалайки. И он мне что-то выяснил, что он помнит с деревенской жизни еще с юности три аккорда, три позиции. Вдруг отец вспомнил, что он тоже когда-то что-то знал, полтора аккорда, купил тогда семиструнную гитару и еще вторую балалайку. И так пошло, постепенно мы начали обрастать инструментами. И этот процесс продолжается по сей день. Юность моя, детство моя прошло 70-80-е годы. Это была эпоха, когда так называемая самодеятельная песня, она не всегда была самодеятельной, но условно называя вообще пение под гитару, это был такой очень распространенный, очень популярный жанр, и только ленивый не пытался кто-нибудь спеть под гитару. Ну, и я тоже что-то в этом роде пытался делать по молодости.
Ой, мне моя лада, ой, как никому говорить не надо, ой, я все пойму по ночному гуду, станцию найду, ой, мне позабуду горе и беду. Мара-дяндя, мара-дяндя,
Шукарня, Черт его знает, как можно ли сформулировать в одну фразу взаимоотношения кино и музыки. Есть очень разные несколько путей работы со звуком в кино. Ну, во-первых, звук в кино изначально появился раньше, чем официальная дата рождения кино. Показ «Люмьеров» на бульваре Капуцинов – это 95-й год 19-го века. Потом долгое время казалось, что это не нужно. Не было такого потребности. Технические возможности сделать звук в кино были. Но был всегда топер. Вот у меня теория, что на Шостаковича повлияла его топерская юность. На то, как он потом лепил свои произведения. В них огромное количество цитат. Иногда таких перевернутых, иногда иронических, иногда неиронических, а вполне серьезных. Потому что топер, что он поглядывал на экран и пытался что-то такое сыграть по памяти, на его взгляд, подходящий момент. Топер уже приходило в голову, иногда он открывал для себя такие удивительные вещи, что иногда драматический эффект фильма усиливается, если музыка как бы не повторяет настроение, которое существует на экране, а наоборот контрастирует с ним, или продолжает какую-то тему эпизода, который уже кончился, и так далее, и так далее. Топеры были первыми, кто почувствовал многогранность, возможность совмещения музыки с движущимся изображением, насколько по-разному она может работать. Ну, грубо говоря, есть несколько направлений основных, да, есть музыка иллюстративная, которая как бы подчеркивает, добавляет то настроение, которое есть уже в кадре, придает ритм, она может быть громкой, не громкой, по-разному. Есть принципиально режиссеры, которые взаимоотношения с музыкой такие, что они только используют музыку на контрапункте, для которой они существуют как бы самостоятельные линии. И есть, причем среди них есть великие режиссеры, на мой взгляд, режиссеры, которые либо музыкой вообще пытаются не пользоваться, либо, если пользуются, ну, из этих фильмов ее вынут, ничего не пропадет, которым она просто не нужна. Я думаю, что очень мало значения играет, например, музыка в роли фильмов Тарковского. При всем уважении к Артемьеву, но ее можно заменить кем угодно. Совершенно невозможно себе представить фильм без музыки. Даже непонятно, кто автор этой музыки, Феллини или Рокко. По рассказам Рокко, Феллини все время не напевал какую-то любимую мелодию. Много разных примеров. Я не знаю, у меня творчество достаточно мое, к сожалению, не обширно. Я еще только пытаюсь понять, какие у меня отношения с музыкой в кино. Сложные, могу сказать сразу. Я вот встретил замечательного композитора, наконец. Не нравилось мне все, что мне предлагали. Константин Тарабрин, довольно известный аранжировщик, инструменталист, гитарист, с которым мы сейчас и что-то пытаемся делать. Но, правда, предыдущую картину я озвучил его уже готовой музыкой, которая у него уже была, но она удивительным образом вот совпала. А сейчас вот и на новой картине, конечно, будем пытаться написать что-то, сочинить что-то именно для нее. Мой отец работал с Вениамином Ефимовичем Баснером очень много. С Баснером у них было мало того, что фамилии похожи, но еще и было удивительное какое-то совпадение вкусов. И они очень плотно работали. Они еще практически до начала сценария садились вечерами и что-то начинали там ковырять. Причем иногда отец писал Баснеру партитуры. Где-то у меня даже валяется одно из его писем, сохранилось, где он очень подробно словами, представь себе, как можно написать музыку словами. Значит, тем не менее, отец ему подробно писал словами, что должно прозвучать в этом эпизоде, во что перейти, какие мотивы, в чем должен состоять контрапункт. А Вениамин Ефимович, которого я тоже очень хорошо знал лично, он очень с большим пиететом к этим отцовским записям относился.
Наверно, повсюду птицы возвращаются
домой. Неплохо. Пауза. Раз, два, пауза, и
очи край, далекий берег детства,
ты уже не виден впереди, пианиссимо, пианиссимо, и тебя лишь только вместе с тем.
Хорошо.
можно вынуть из моей груди.
И вообще, очень разная музыка в советском кино. А уж недавно тут юбилей картины самого «Синего моря» Барнетта. У Барнетта, кстати, очень своеобразный подход к ней. Но опять же, и Барнетт уже подзабытый сейчас. Тут, понимаете, в чем дело? Мы обсуждаем Древний Рим, о котором никто ничего не знает. Сейчас такое советское кино, это такой Древний Рим в средневековой Италии. Вроде что-то из земли иногда торчит, чья-то рука или нога. Но чего торчит, никто не понимает. В 60-е годы появились очень много экспериментов и музыкальных, и музыкального оформления. Во-первых, появились мюзиклы полноценные, не содранные с американских, как александровские мюзиклы. А появились новые формы мюзиклов. Я не знаю, тоже «Карнавальная ночь» Карелова картины. Огромное количество шестидесятнических картин. «Я иду, шагаю по Москве» Данелия. Там сам Шпаликов, то, что успел снять единственную картину свою. Овчинников, кстати, писал музыку. Удивительная партитура. Потом позже появится Каравайчук, который уникальный кинокомпозитор, метод которого никто в мире не повторит. Огромное количество картин с удивительной музыкальной партитурой, удивительной работой с музыкой. Меня попросили высказать мнение об «Океане». Тут можно говорить часами. Простому зрителю и слушателю важен мотивчик. Мотивчик либо ему западает в голову и тревожит, и он его носит с собой в себе, напевает. Кто-то мне сказал очень хорошо, мне это понравилось очень. Если ты выходишь с концерта после спектакля или после фильма, и ничего из него не напеваешь, знаешь, плохо. Не ощущение, но, по крайней мере, из того, что мы видим в российском кино, музыка, которая звучит последние там 10 лет, средний уровень, ну, скажем так, отстойный, в принципе, как музыки. И уж совсем нет никаких идей по именно применению музыки в кино, по ее драматическому вкладу. В основном это просто иллюстрация забивания пустот, в прямом смысле слова, озвучивания, подзвучивания кадров. Не касается причем даже хороших картин. Последнее, что на меня произвело сильное впечатление, это «Тарабрин». Песня из нового фильма «Японский бог». На мотив песни «Люблю я летом с удочкой». И неспроста, потому что это цитата, уж я вам все карты открываю, цитата из фильма Козинцева и Трауберга «Юность Максима». А слова типа другие, которые более имеют отношение конкретно к сюжету нашего фильма. А спели мы ее просто так. Песня из кинофильма «Японский бог», который неизвестно, когда будет закончен.
Чирикают ворожки в родном моем краю, им на любой сторонушке живется, как в раю. Им на любой сторонушке живется, как в раю. Сидят себе, чирикают, им и дела нет, что люди горе мыкают и бьются об паркет. Что люди горе мыкают и бьются об паркет.
Мне разная музыка нравится. От там-тамов мне глупые песни какие-то нравятся. Иногда вот нравится там Макбета Верди. 158-й раз он произвел на меня неизгладимое впечатление. Мне «Синенькие скромные платочки» нравятся. Мне интересно петь, играть и гораздо меньше интересно слушать. Вообще я не так люблю ее слушать, как люблю ее вспоминать. Вообще, когда мне, знаете, один я человек спросил, ты музыкой увлекаешься? Я говорю, ну как тебе сказать? Ну так, ну. Говорит, а я очень увлекаюсь. Я ему говорю, а как ты это делаешь? Слушаю, говорит он. Вот на мой взгляд, слушать – это не увлекаться музыкой. Когда человек говорит, я увлекаюсь или интересуюсь музыкой, я как-то всегда так подразумевал, что это человек музицирует. А поскольку я человек музицирующий на всем, что попадется под руку, мне не так интересно слушать, как музицировать. Из наслаждения жизни одной любви музыкой уступает, но и любовь. Мелодия.
Сердце раскололось по делам ему. Пой мне я на голос, той пойду во тьму. Высохли в глубинах, спрячься, отыщу. Пой, я не сгину.
Московского драматурга и режиссера Александра Басова записал Сергей Хазов. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».